цель творения – слияние с Творцом. Для того, чтобы ускорить путь и сделать его в понимании, в осознании, в состоянии, когда человек все время развивается, все больше понимает, все больше и поднимается по духовным ступеням качественно, это желание получать выглядит для человека, который разбит на множество частей, перед ним великий мир, а он хочет достичь ускорения пути к Творцу. И он должен использовать этот мир, пользоваться всем, что находится в его теле, что он ощущает, это находится вне его тела, пока не придет к состоянию, что все, находящееся вне его тела, важнее, чем само тело. Он меняет важность внешнего и внутреннего и приобретает свойство отдачи. Вместо свойства получения это называется вера выше знания. Он это сам не способен сделать, он находится внутри своей природы. Но чтобы изменить природу, он пользуется окружающими его и пользуется силой Тора. Тогда он способен это сделать, и вот так продвигается, пока не приходит к состоянию, что все кли, весь духовный сосуд, разбитый его, становится исправленным, полным. Не знаю, что добавить. Задавайте вопросы. Настолько все гладко. Гершин.
Он дает совет, что с помощью привыкания в исполнении Торы и заповеди он может обрести вторую природу, любовь к ближнему. О какой привычке он здесь говорит? Мы говорим о смене отношений, как человек может приучить себя к этому.
Заповедями называются действия по исправлению, которые я хочу произвести. Пока, прежде чем я начал исполнять действия по исправлению, я должен в себе раскрыть, что я должен исправить. Как написано, нет такого праведника в стране, который бы не согрешил прежде. Или человек не может совершить действие заповеди, прежде чем не согрешит в нем. Как сказано, я сотворил злое начало. Тогда мы видим, что нам дано для исправления. Исправление желания получать, чтобы это было ради отдачи, называется исполнение заповеди. Почему? Потому что нам это заповедано Творцом. Каким образом можно это выполнить? С помощью света. Это называется сила или Тора. Нам дана... Даны все условия, я могу раскрыть злое начало в себе относительно ближнего, я могу это раскрыть практически перед глазами, это раскрыто передо мной, как я отношусь к этому, и тогда, когда я это раскрываю, я вижу, понимаю, я понимаю, что это не нуждается в исправлении, что это действительно злое начало. Зло это потому, что отрывает меня от высшей силы, от Творца. Тогда я пользуюсь силой группы, как он сказано, он пишет в продолжении статьи в даровании Торы и в статье поручительства рвут, при условии, что хотят собраться вместе, есть желание объединиться вместе для того, чтобы получить силу Торы. Тогда это делают, получают эту силу свыше, она нас объединяет. А уровни единства, это называется выполнением заповедей. я по частям выполняю то, что заповедовал Творец, то, что Он от меня хочет. И вот так прихожу к состоянию, что мое кли, мое желание получать, обращается в желание отдачи, и вследствие соответствия свойств раскрывает силу отдачи Творца. Все это выполняется в той области, что предо мной. Насколько нам кажется, что это очень высоко, это не в небесах, это на земле.
Как это отношение сделать привычкой, как он все время чуткий в работе?
С помощью группы, которая ему напоминает, сам он не способен. Во всем он должен обращаться к группе. Сам он все время отдается только своему эгоизму. И он должен такие отношения выстроить с группой, чтобы они поддерживали его. И все время пробуждали его для работы, для исправления.
Омри Зарава спрашивает, что группа должна дать своим товарищам и как она удерживает себя направленной.
Группа должна давать товарищам все. Потому что группа — это вместо Творца, это источник силы, это представление помощи от противоположного. Это место для выяснений, для исправлений. Группа — это все. Без того, чтобы пред тобой, напротив тебя была группа, у тебя просто нечего делать. Все духовные действия выполняются только относительно группы.
Из группы Тель-Авива спрашивают, как прийти к общему желанию?
Соответственно, общей цели. Соответственно, общей цели. Только лишь все, что меня обязывает к объединению, это Творец. И Он является точкой связи, самой общей. А кроме этого, нам запрещено забывать обо всем мире. В нашей работе мы не можем продвигаться, кроме как в том случае, что мы понимаем и думаем о тех, кто нуждается в нашей помощи. А пока они страдают в своих маленьких страданиях. Они не маленькие, но это уровень маленький. А мы должны им. И мы должны поторопиться, чтобы их поднять. Каждый раз поднимать и поднимать. Это подобно... Панамский канал, вы знаете, там есть шлюзы, много шлюзов. Шлюзы в Панамском канале. Корабль входит на определенный уровень, закрывают все двери, наполняют водой, корабль поднимается на иной уровень, поднимают следующий шлюз, опять закрывают, поднимают, корабль поднимается и так далее. Вот так и мы должны проделать с народами мира. Это очень похоже. У меня вот такое ощущение, что этот пример удачный. Буквально так надо уподобиться им, открыть им двери, приблизить их, ввести в наши рамки, это называется закрыть двери шлюза, затем начать с ними вместе подниматься. Ты их поднимаешь на определенный уровень, следующий шлюз и так далее. И вот такое продвижение. Буквально проводить и проводить по этой системе шлюзов от одной части к другой.
Алексей из Казахстана спрашивает об этом, что у нас есть много групп и товарищей во всех странах. Как можно поддерживать всех товарищей? Нужен какой-то образ общей группы или думать о местной группе?
Это зависит от величины человека самого. Есть такие, кому трудно вначале чувствовать себя объединенными со всем миром. Но в любом случае, на протяжении исправления, которое он получает, даже если человек, скажем, душа не является особо высокой, все равно он приходит к состоянию, что он чувствует, он должен быть связан со всем миром.
Из Ашкелона спрашивают, сила группы, сначала ее нужно в разуме возвысить, а потом в сердце или нет?
Разум помогает выполнять действия, которых нет в сердце. А потом из ощущения, которое проникает в сердце, мозг уже делает выводы. И то, что происходит в разуме и в сердце вместе, вот это и является тем, что входит, записывается как четкий факт. Действия начинают без желания, под воздействием разума, действуют выше знания, в усилиях, без желания. То есть здесь больше работа такая умственная, обязывающая. Ощущение проникает в наполнение. Из ощущения разум начинает понимать, чувствовать, выполнять действия итоговые. Тогда это вписывается и как ощущение, и как итог умственный. Продвигаются под воздействием разума. Где получают результат в ощущении. Зоар, Берешит, второй том, семь эйхалов, пункт 109.
Намерение. Каждый, по крайней мере, пусть проверит хотя бы, что он хочет от света. Верно, Виктор? Ну, что мы хотим? Каждый, что хочет заработать? Пусть подумает об этом. Да.
Пункт 109. Все эти правители, которые назначены властвовать в мире, отсюда выходит их назначение на власть. Их назначение выходит от духа заслуги, пребывающего здесь, который записывается тремя буквами «Юд», «Хэй», «Вав». И отсюда устраняют их из мира, и они караются этим огнем, который выходит и нисходит в реку Динур. Все передается в этот чертог, потому что он записан тремя буквами «Юд», «Хэй», «Вав», в которые включен дух, пребывающий здесь. И тогда это создание порождает воинство и станы ангелов, которым нет числа. Объяснение. Власть правителей святости в мире нужна для подчинения Ситра-Ахра. И поскольку одно против другого создал Творец, они не могут властвовать над ними и подчинить их до тех пор, пока не получат Мохин-де-Гар от духа заслуги, пребывающего здесь. И лишь тогда они могут подчинить Ситра-Ахра и властвовать в мире. И отсюда устраняют их из мира, поскольку точно так же, как большие мохин, получаемые здесь, также, если они не остерегаются получить свойства трех букв «Юд», «Хэй», «Вав», которыми записан пребывающий здесь дух, где «Вав» означает «Тиферет», среднюю линию, согласующую «Юд», «Хэй», то есть «Хохму» и «Бину», правую и левую линии, но отклоняется в левую сторону левой линии, то устраняют их из мира, и они караются огнем, выходящим и исходящим в огненную реку. Таким образом, что все передано этому чертогу, как большие мохин, так и окончательное устранение из мира.
Но каждый определил для себя, чего он хочет. Наверняка или нет? А? Что да? Ты не думал вообще об этом? Почему ты мне говоришь «да»? Ай, обманываешь. Но не только ты один. Не переживай, это большинство. То есть мы не верим, что Зоар может дать нам чудесное избавление, чудесную силу. Это проблема. Мы просто читаем. Дали возможность, дали сгула, чудесное свойство. Ты можешь читать и желать все, что хочешь, неважно чего. Но и мы не просим. Что же делать? Должна быть общая мысль, группа, мнение, окружение, что с помощью чтения или с помощью просьбы во время чтения эта просьба реализуется. Это непросто. Это всегда забывается. Это все время забывается. Все время будет проблема, и все время будем нуждаться, чтобы группа помогала каждому. Мы очень слабы, мы не можем удержать, даже полслова удержать в мысли, потому что эта природа работает над нами, мы еще не знаем, что это за природа, это желание получать. Это оно работает, и оно сразу вот так вот вынимает из-под нас этот ковер, выбивает. И мы должны все время держаться за группу, чтобы от нее получить поддержку в мысли. Это буквально так. Оно все время пытается выдернуть, а мы пытаемся, и тогда читаем. И на это усилие приходит свет. Хорошо? Ну, хотя бы знать, чего мы хотим. Поэтому не важно, что хотим. Я хочу... Я видел на улице вот этот электрический велосипед. У Шимона есть такой, он убежал. Такой электрический велосипед. Вот я хочу. Я думаю об этом. Неважно, о чем думать. Главное, что я сейчас связываю себя чем-то вот с чтением, отношусь к нему как к сгуле, как к чудесной силе. Неважно само выяснение, что именно хотеть. Точно ради отдачи, любовь к ближнему, да или нет, это ладно. Главное, чтобы окружение влияло на меня, чтобы помогло мне не выходить из мысли, ну, скажем, о велосипеде. Неважно. Попробуйте. Увидите, насколько это тяжело. У нас это не получается. У нас получается. Там нет внутренней работы, там желание не растет, не обновляется ежесекундно, поэтому нет того, кто выдергивает из-под них коврик, поэтому они могут приходить и молиться 2 часа, и об одной и той же просьбе, потому что у них просьба о жизни, а нам нечего молиться об этой жизни, духовную жизнь мы не чувствуем, так а о чем молиться? Не о чем, мы сидим так, кто-то читает, а мы слушаем. Ну... Давайте попросим. Попросим связи. Попросим от группы, чтобы повлияло на меня, чтобы я не отрывался. Неважно, в какой мысли при чтении книги Зоар. Неважно сейчас. Главное, не отрываться от группы. А группа пусть влияет, пусть подействует на меня. И мы должны находиться в поручительстве друг к другу, чтобы каждый вложил в укрепление группы.
110-й пункт. Все виды суда в мире исходят от этого чертога как во благо, так и во зло, кроме 3. Сыновья, жизнь и питание. То есть нет права совершать их в этом месте, но они зависят от той высшей реки, которая называется Дикна, буквально борода Арихампина, или высший Мазаль, буквально удача. И все света, относящиеся к сыновьям жизни и питанию, исходят от нее, и только от нее зависит все это. И дело в том, что в чертоге заслуги основная власть принадлежит свойству любви, ведь и злодеяния обращаются в заслуги только благодаря любви. как уже говорилось, что вследствие возвращения от любви злодеяния обращаются в заслуги.
То есть над чтением мы удерживаем себя вместе. Мы хотим все время, чтобы товарищи находились в одной мысли, что связаны с Зор и хотят получить оттуда помощь.
Однако у свойства высшей мазаль, удача, называемого саарот дикна, буквально волосы бороды арихампина, основой власти является страх, и поэтому оно называется саарот. Волосы от слова саарот – бури, и сыновья жизни и питания исходят только благодаря силе страха. И потому они не могут исходить от чертога заслуга, а только от ступени саарот дикна арихампина, в которой содержится свойство страха. Но ведь 70 цветов Большого Санедрина производят суды душ, и в таком случае решение суда о сыновьях жизни и питании тоже выносится в чертоге заслуга. Да, однако после того, как в чертоге заслуги выносится решение даровать ему жизнь, эта жизнь исходит ему от свойства мазаль, удача арихампина, и дается ему жизнь от него. Посреди этого чертога есть исправленное место для получения внутрь этого духа высшего духа, пребывающего в пятом чертоге, и это место поднимается с помощью них. Иными словами, это место, то есть тот самый столб, который возвышается в центре каждого из чертогов, включается в эти два духа, и поэтому он поднимает дух, пребывающий здесь, к высшему духу, находящемуся в пятом чертоге.
Стараться поддержать друг друга. Главное, что я забочусь обо всех, чтобы все были вместе. И таким взаимным образом мы тогда не разбежимся.
111 пункт. 12 входов имеется у этого чертога. На каждом входе находятся стражники и правители, которые возглашают, сообщая нижним обо всех судах, которые должны не зайти к ним. Объяснение. Сущность этого чертога относится к свойству от хазе и выше. А нижние, корень которых в свойстве от хазе и ниже, способны получать только от свойства ниже хазе, так как каждое свойство получает только от свойства соответствующего ему. А входы этого чертога относятся к свойству от хазе чертога и ниже, и нижние могут получить свое наполнение от них. И поэтому они называются входами, поскольку невозможно получить что-то из чертога, иначе как пройдя через это место, являющееся свойством от хазе и ниже, как и они сами, подобно земному чертогу, в который невозможно попасть, иначе как через вход. И поэтому стоят на этих входах все правители, передающие оттуда нижним постановления суда, принимаемые в судебных палатах этих чертогов, и эти воззвания, оглашаемые, принимаемые и выполняемые по всему миру. У этого чертога имеется 12 входов, потому что в нем самом есть 4 чертога, соответствующие его свойствам – Хохма, Бина, Теферет и Малхут, а в каждом чертоге их 3, итого 12 входов. И в каждом из чертогов нет 4 входов, потому что они относятся к свойству от хазе и ниже, где недостает лика человека. И есть только 3 свойства – Хохма, Бина, Теферет. Подобно тому, как у каждого создания есть 4 колеса, находящиеся от хазе и выше, и у каждого колеса 3 основания, находящиеся от хазе и ниже. И также здесь, в этот чертог, включены 4 чертога, находящиеся от хазе и выше, но в каждом чертоге только 3 входа, являющиеся свойством от хазе и ниже. 112 пункт. Эти воззвания от стражников и правителей, стоящих на входах этих чертогов, получают все имеющие крылья, пока не сообщают о сказанном на небосводе солнца, втором небосводе мира Осия, где Солнце находится среди семи планет. Имеющие крылья — это ангелы, о которых сказано: «Ибо птица небесная донесет твою речь, и имеющий крылья перескажет слово». И все эти ангелы, находящиеся под этими чертогами в мире Брия, а также в Яцера, получают воззвание стражников и правителей, стоящих на входах этого чертога. И каждый высший ангел передает нижнему, пока воззвание не достигает Солнца, четвертой из семи планет. Однако здесь имеются в виду не семь материальных планет, а семь сферот второго небосвода духовного мира Асия, по отношению к которым семь планет материального мира считаются ветвями, потому что так принято у мудрецов через материальные ветви выяснять их духовные корни.
Итак, каждый выстраивает свое требование к окружению, чтобы оно удерживало его.
И оттуда, когда Солнце восходит над землей, выходит воззвание от Солнца и расходится по всему миру, пока сообщаемое не доходит до змея на этом небосводе, в котором застыли все звезды небосвода, и он находится посреди небосвода. И они слышат сообщенное, и принимают его стражники внизу, и правители, поставленные над этим змеем, и оттуда передается сообщенное в мир. Посреди небосвода пролегает один сверкающий путь, и все слабые, трудноразличимые звезды завязаны в нем в огромном множестве. И он называется у астрономов «Млечный путь», потому что из-за огромного скопления звезд в нем он кажется нам подобным белому, как молоко, пути. А эти слабые звезды назначены правителями над скрытыми делами людей.
Ну, разумеется, не говорится о Млечном пути, хотя есть корень и ветвь.
Именно поэтому здесь говорится, пока сообщаемое не доходит до змея на этом небосводе, до Млечного пути, в котором застыли все звезды небосвода, то есть не сдвигаются со своего места. Объяснение. Под этими звездами все устроено по законам частного управления, о котором сказано: нет ни одной травинки внизу, над которой не было бы звезды или созвездия наверху, подстегивающей ее и говорящей «расти». Известно, что каждая ступень и наполнение, исходящее от нее, делятся на две части – от хазе и выше, и от хазе и ниже. И поэтому также звезды делятся согласно этому. И есть звезды, не являющиеся планетами, и они застыли на Млечном пути, поскольку являются свойством от хазе и выше, где присутствуют скрытые хасадим, и от них наполнение не приходит к нижним в открытом виде. Поэтому сказано: а эти слабые звезды назначены правителями над скрытыми делами людей, так как они назначены только над делами, находящимися в скрытии. А есть планеты — Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, расположенные от хазе и ниже, вместе раскрытых хасадим. И наполнение к нижним приходит от них открыто. И поэтому все они непрестанно крутятся вокруг мира, каждая из них своим особым путем, чтобы передать долю наполнения, относящуюся к ней. Поэтому сказано: выходит воззвание от Солнца и расходится по всему миру, пока сообщаемое не доходит до змея на этом небосводе, в котором застыли все звезды небосвода, и все слышат, потому что и они слышат сообщенное, потому что эти звезды не получают сообщаемое, чтобы получать нижним, а только слышат его, и только стражники, находящиеся ниже Млечного пути и относящиеся к свойству от хазы и ниже получают сообщаемые, и от них оно передается ниже. И также те правители, которые поставлены над змеем, то есть над Млечным путем, получают сообщаемые, однако сами звезды Млечного пути не получают, а только слышат, так, чтобы этого было достаточно для стражников, находящихся внизу, чтобы получить от них.
Проблема в том, что я могу изменить свои ощущения, тот фильм, который будут показывать, при условии, что я продвинусь к его истинному виду. Мне посылают все время новый решемот, новые сигналы, новые кадры все время. Из Эйнсов, из бесконечности они поступают ко мне, и я с помощью каждого кадра, каждой картинки приближаюсь к бесконечности. Это очень долгий путь. Я нахожусь еще в том периоде, где я реагирую на это животным образом. Если хорошо, я стремлюсь к этому, если плохо, убегаю от этого. Если я хочу продвигаться не как животное, что эти кадры, которые приходят ко мне, ощущения того, что я нахожусь в них, это такое трехмерное измерение, не знаю, как сказать, мы все так находимся в этом кадре. Если я хочу продвигаться благоприятно и быстро, то я должен сопереживать, я должен отождествить себя с тем, кто показывает мне этот фильм, с этим кинооператором, тот, кто прокручивает этот фильм. Я должен с ним соединиться, с его программой, согласиться с процессом, согласиться с тем, что он посылает мне, и понять, что то, что он посылает, и то, что я вижу, это две противоположности. Ты знаешь, есть картинка, которую ты можешь увидеть как черно-белую и бело-черную. Негатив и позитив. Я должен сменить эту форму. У меня это не просто так черно-белое, как мы видим, а это обратные формы в разнообразных нюансах. Очень много их. Я должен захотеть получить картину, так как он ее видит, так как он ее посылает. Картина приходит, поступает на какой-то экран, ну, экран такой мой, трехмерный, объемный экран такой. Я нахожусь внутри этой коробки. Я хочу почувствовать картину, увидеть ее его глазами, то, как он посылает ее мне. Он посылает картину «Добрый, творящий добро». Он сам, и, соответственно, этому картинка. Я вижу это обратным образом. Во всех смыслах, в моем восприятии, в желаниях, в мыслях, во всем. И для этого мне нужно изменить свое восприятие, свои свойства на противоположные, мои желания, на обратные. Это можно сделать? То есть у меня есть с ним дополнительная связь, кроме картинки, через нее наладить с ним связь. Если я беру из этой картины, в сущности, весь мир, все, что я вижу, и хочу все это соединить вместе, и хочу это отнести к этому кинооператору, то с таким образом я вхожу с ним в связь, я могу потребовать от него, чтобы он изменил мои свойства. И так, через мир, через то, что я устраиваю таким его правильным образом, через методику, я связываюсь с ним, с посылающим филем, и получаю изменения. И тогда я вижу, согласно этому, что картина меняется. Картина, кадр меняется, и я уже понимаю из этого, что я должен делать. Главное, это первый раз. Вот обрести это изменение, исходя из этого, ты уже понимаешь дальше, как двигаться. У тебя уже есть путь, подход. Будем надеяться, что мы сможем сделать, произвести это первое действие.
Сила сокращения, сила экрана, сила притяжения, новая сила. Необходимо понять, что сейчас работает не желание получать, то самое желание получать, но желание получать, находящееся под сокращением и экраном, совершенно иное желание. Это желание, которое работает с намерением ради отдачи. У него есть новая тенденция, новая цель. У него совершенно иное видение. Оно задействуется совершенно иной силой, иной причиной. И поэтому мы не можем сравнить те желания, которые работают в получении, с теми желаниями, которые работают в отдаче. Мы говорим, что это то же самое, просто там с экраном, а здесь без экрана. Как бы схематически это правильно говорить таким образом, но это совершенно, как это сказать, основы являются иными. Если я получал бы, ну, скажем, в нашем мире, я получаю при помощи зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания моих желаний к еде, к сексу, семье, деньгам, власти, почестям, знаниям, то есть вот эти пять органов чувств, шесть желаний, и все. И насколько я получаю в них, насколько я могу наполнить себя, насколько это возможно, до каких пор. Но это зависит от общества, насколько оно увеличит мою путаницу, так я захочу еще больше, еще больше. Если они не увеличат мое желание, так я, скажем, больше не получу. Ну, скажем, я себя наполнил и достиг желание получать равного 100 килограммов. И оно наполнено полностью. Теперь я беру то же самое желание и ввожу его под сокращение. Не хочу использовать это желание, а хочу в нем только самое необходимое. А вне этого необходимого и само необходимое тоже. А вне этого необходимого я желаю пользоваться лишь тем, что могу использовать ради Творца. Что мне из этого необходимо для того, чтобы совершить это действие? Мне необходимо внутри моего желания раскрыть желание Творца. Тогда я использовал это односторонним образом, для того, чтобы наполнить себя. Сейчас мне необходимо считаться с хозяином. Я получаю, наслаждаясь по той причине, что у него была мысль наполнить меня. И тогда я получаю, наслаждаясь по той причине, что этим я могу доставить наслаждение ему. Поэтому я привязываю к своему наслаждению, насколько я получаю, даже, скажем, 100 килограмм, или же ложку каши от матери, неважно сколько. Сейчас с этим я связываю то наслаждение, которое я пробуждаю в дающем. Поэтому это называется в 620 раз больше, то, что я сейчас получаю свет, наполняющий меня. То есть я работаю с хисароном, с новой потребностью, и мои килим уже увеличены в 620 раз. То есть насколько я в отношении Творца способен понять это расстояние, почувствовать его, насколько он... Я представляю его величие, поэтому мы постоянно говорим о том, что нам не хватает величия Создателя и через величие группы, величие товарищей, мы таким образом приходим к величию Творца. Почему? Потому что при помощи этого мы увеличиваем наши получающие килим. Насколько он будет мне казаться великим, насколько группа способна представить мне это величие, или же есть группа, которая рисует мне величие, скажем, какой-то моды, что является, конечно, тоже иллюзорной вещью, или же есть группа, которая показывает мне величие Творца, что тоже является чем-то иллюзорным, да? Только какая разница между двумя этими иллюзиями? Как здесь я работаю при помощи группы, которая говорит мне, что Творец велик, и мы работаем для Него. Этим самым я вызываю свет, возвращающий к источнику, и в конце концов я раскрываю это, раскрываю дающего. Поэтому снова, те килим, при помощи которых я сейчас прихожу к работе, являются увеличенными, когда использую свое желание получать в качестве лишь средства. Это отсутствие выбора, потому что лишь при помощи него я могу доставить наслаждение Творцу. Однако, в общем-то, килим и наслаждение находятся в нем, то есть потребность, она его. Я должен раскрыть потребность хозяина, когда изначально Он создал меня для того, чтобы насладить, и внутри этой мысли у Него была еще предшествующая этому мысль, когда я должен, о том, что я должен достичь того состояния, когда я сам буду его наслаждать. Поэтому мы встречаем в различных текстах, что Он создал для того, чтобы насладить, и обратным образом, что творения должны тоже наслаждать. И все. Поэтому килим, они различные. И здесь возникает вопрос, когда я говорю о линии. Тонкая линия, трубка, тонкая нить. Сейчас мы говорили о том, что эти килим являются большими. Да? Почему это очень тонкая линия внутри некоего пространства? Это пространство созданное желание получать, которое создано Творцом. А здесь я внутри желания получать раскрываю связь с желанием Творца отдавать. Так где же это 620 раз больше я могу видеть это? Вот эти 620 раз больше я вижу, когда Малхут потом расширится до границ бесконечности во всех этих окружностях. Это будет называться в 620 раз больше, потому что 9 сферот мира бесконечности — это отношение Творца к творению. И лишь Малхут является творением. И тогда при помощи нашей работы мы приподнимаем ее назад, чтобы она стала бы такой же большой, как и 9 сферот. То есть так же, как и отношение Творца к нам, таково должно быть наше отношение к Нему. Понятно? Ну, давай.
Что значит разные килимы? Не понимаю.
Различные желания.
Это не то же самое желание, которое проходит разные состояния?
Я очень люблю кашу своей матери. Я вот так открываю свой маленький ротик, скажем, как ребенок, и проглатываю эту кашу. Каким образом я наслаждаюсь при этом? Я наслаждаюсь тем, что я получаю. Я наслаждаюсь тем, что мать меня кормит. Я нахожусь на ее руках, чувствую ее. Я чувствую ее теплоту, запах и все остальное. А также еще и кашу я получаю от нее. Как здорово. Вот это вся моя жизнь. Ничего больше не нужно. Я еще засыпаю на ее руках. Снова кушаю, снова засыпаю. Простые килим. А если я сейчас начинаю при помощи вот этих самых килим связываться назад с матерью? Да? Я смотрю на вас, вы просто в этой картинке уже находитесь. Ну, здорово. Мы способны это представить, конечно. Теперь Если я сейчас связываюсь с матерью, ты понимаешь, что это? Я произвожу сокращение на обычные килим, и сейчас я беру ее потребность, потому что в сокращении я отрываюсь от прямого получения, я беру ее желание наполнить меня, всю ее ту любовь, ее отношение, что является такой огромной величиной в отношении моего хисарона, моей потребности, это такая огромная величина, она хочет дать всему миру. А я способен получить только 5 грамм этой самой каши. Так как же я сейчас, при помощи этих 5 граммов каши, получаю при этом весь мир? Это называется выполнить желание Создателя. Это то, что я способен сделать. Я способен ее желание, когда она желает для своего ребенка все, дать ему все, да? А я сейчас работаю над этим желанием, оно становится моим. Это лишь называется в 620 раз больше. На самом деле нет никакой меры этому. Ты понимаешь, к чему мы приходим? Поэтому я правильно работаю с собственным хисароном, собственной потребностью. Он пишет поэтому, что предыдущие получающие килим мне были отменены, я непригодна для работы. Но при этом я работаю с этим иным образом и постигаю духовный мир. То есть, если я работаю из себя наружу в отношении матери, насколько я наполняю ее, у меня это будет называться высшим миром. Да.
Саша Ледовской из Москвы спрашивает, если я не могу использовать все желания ради Творца, как я могу быть подобен Ему?
Ну, пока что постепенно мы приходим к этому постепенно. Да. Ну, быстро. Беги сюда.
Если я беру от мамы эту кашу, скажем, взял только одну ложку, а не всю тарелку, как можно воспользоваться этим для того, чтобы отдать ей все, что отдать все, что она мне хотела дать? Достаточно ли?
Нет, ты работаешь в своих килим, этого достаточно, потому что соотношение между ступенями, оно таково, что если ты относишься к своей каше из того, что ты способен, но при этом твое намерение наполнить этим желанием матери, то этим ты наполняешь ее желание полностью. Я тебя понимаю, то есть при помощи намерений мы увеличиваем килим 620 раз, и вместо нефеш де нефеш получаем свет на Ранхай. При помощи того, что мы работаем для того, чтобы наполнить высшего, а у высшего килим является неограниченными. Да, пожалуйста, Юра.
Мне непонятно здесь одно. Я хочу только кашу.
Ну, тот же самый вопрос.
Да, но с другой стороны, мать хочет дать мне весь мир.
Да.
Как с помощью каши? Ну, ладно, я могу представить себе, что я раздуваю.
Каванот, в духовном это так. Если я собираюсь наполнить все ее желание, я беру все ее желание, и я работаю над ним.
Но для этого надо... Каждое ее желание должно быть открыто для меня, а не...
Почему скрыто? Я ведь раскрываю его в рожь, в ступени. Я раскрываю там отношение высшего ко мне.
Только отношение, но не все детали, не все тонкости, не весь объем.
Я раскрываю это постепенно тоже. При помощи чего происходит слияние? При помощи того, что я раскрываю? Да? Если я получил от матери точку, в которой я чувствую стыд, отличие от нее, вот эту точку я сейчас могу развить. Я развиваю ее до той величины. Мой вопрос, почему, в чем я отличен от нее? Что она дает мне? И я получаю от нее, и на это нет никакого расчета. Почему я чувствую эту разницу? Не по причине дающего и получающего, по причине отношения. И все. И здесь абсолютно не важно, кто является дающим, а кто получающим. Со стороны матери, сколько бы ты ни получал, от нее это не считается, что ты получаешь вообще. Так же и я, когда я чувствую стыд, не по той причине, что я получаю от нее. Я чувствую стыд в любви, в том, что она любит меня, добрый, творящий добро, раскрывается ее сердце. Не то, что она мне дает, а сердце ее раскрывается. И в отношении этого я ощущаю стыд. Это и означает, что он не способен гость принять от хозяина. Он говорит, ты можешь мне все отдать, но я не способен с этим согласиться. Поэтому он и говорит, что это не в моих силах. То есть этот стыд можешь дополнить только ты. Моя любовь, она направлена к тебе. Как что, когда ты разовьешь со своей стороны ту же самую любовь, то тогда мы сможем дополнить друг друга. Но я не способен передать тебе. Это зависит только от тебя. Поэтому отсюда мы можем понять, что не может быть того, чтобы справление пришло бы свыше от Творца, когда мы ожидаем этого или нет. Ну, пусть исправит меня, ну, в конце концов, ему надоест, и он исправит меня. Такого быть не может. Мы обязаны пробудиться к этой самой любви. Потому что невозможно, чтобы ты получил это от кого-то другого. Ты обязан здесь пробудить ее именно из глубин своего сердца. Да.
Так что выходит?
Так и выходит, что если ты попросишь, чтобы Творец раскрыл бы тебе немножко собственной любви, чтобы тебе стало бы ясно, как выстроить твою собственную любовь с твоей стороны к нему, тогда он раскроет. А пока что он тебе дал лишь маленькую точку, которая пробуждает стыд. Этот стыд, а истинный стыд, он не по той причине, что ты получаешь, он дающий. Мы лишь говорим так. На самом деле это лишь для того, чтобы просто слышалось нормально. Истинный стыд в том, что он любит, а я взамен ничего в отношении него не ощущаю. Ты можешь сказать, что он скрыт. Ты хочешь раскрыть его для того, чтобы создать отношение любви между вами, тогда он раскроется. Но как же ты к этому можешь приблизиться? Из любви к творениям, к любви к Творцу. У тебя сейчас есть место, где ты способен тренироваться в твоих отношениях, в любви, которая не зависит от твоего желания получать. Да.
Так выходит, что здесь требуется вещь невозможная.
Конечно.
Будто бы я должен сделать действие, как сделал он. Сущий из ничего должен сделать то же самое.
То, что это невозможно, конечно, это правильно. Ну так что?
Ну я же не творец, я не могу сделать действие сущий из ничего.
Конечно, ну и что? От тебя этого не требует? От тебя требует лишь захотеть этого. А исполнение это уже он будет делать. Как в нашем мире мы хотим проверить кого-то, кто является любящим? Пусть сделает просто что-то невозможное, и все равно он будет любящим. Правильно? Это корень и ветвь.
Минаш из Натани спрашивает. Мы изучали, что Творцу не важно, получаю ли я от Него ради получения или ради отдачи. Тем, что я получаю ради получения, не выполняю ли я его действия, для чего ощущать стыд?
Цель творения заключается в том, чтобы привести нас к уподоблению по свойствам. А нам необходимо прийти к уподоблению по свойствам при условии, что мы делаем это свободным образом. При помощи свободного желания мы приходим к такому условию, к такому состоянию, когда как бы Творцу не важно, получаю я или отдаю. Это лишь слова, при помощи которых мы выражаем его отношение к нам, когда от нас он ничего получать не должен. Это не то, что нет разницы. Есть разница, я понимаю, я получаю или отдаю. Нет разницы в том, нет разницы в отношении получающих килим или отдающих килим с его стороны. Но он хочет лишь ради нашей пользы, а не то, чтобы он хотел получить от нас что-то. Нет. Невозможно выстроить иную систему отношений между Творцом и Творением, а только лишь при получении друг от друга. Однако в действительности, как в отношении Творца, так и в отношении Творения, в конце концов, не важно, что получают, в какой мере получают один грамм или же миллион тонн чего-то. Главное, что развивают отношение любви над тем маленьким количеством, если вообще можно сказать, что здесь есть нечто, что получают. Желание получать, которое было создано, оно было создано в качестве черной точки. И нет ничего, кроме этой самой черной точки. Все остальное раздувается лишь при помощи отношения, когда отношение Творца входит в то же самое желание получать и развивает его, раздувает его. В границах четырех стадий прямого света он передает ему лишь свою прямую форму. А затем уже сокращение, экран и так далее в косвенным образом влияет на желание получать.
Есть как бы два экрана, если можно так сказать, для того, чтобы проще понять. Экран один, который отталкивает свет, являющийся результатом первого сокращения, он появляется у клей. И второй экран — это тот же экран, который выясняет, насколько возможно получить ради отдачи. Это две противоположные вещи. Одна отталкивает, а вторая не отталкивает. Вторая пробуждает желание получать и начинает проверять, насколько возможно воспользоваться им ради отдачи. Да?
Где эта дуальность здесь?
Мы говорим сокращение и экран.
Так эти два экрана как-то связаны?
Но он не пишет, что это два экрана. Это не два экрана. Это просто, чтобы понять было легче. Свет, приходящий... Прежде всего, каббалисты об этом не пишут. Невозможно все описать со стороны психологии. Что такое свет, который приходит? Что означает, он раскрывается для творений? Если бы творения не находились бы под первым сокращением, раскрылась бы сила? Нет, он не раскрывается, а потом я запускаю силу сокращения. Почему? Почему мы чувствуем свет? Ну, пусть придет, и я сделаю экран, он придет. Он не придет, потому что ты не находишься в состоянии сокращения. Так где же этот экран, который охраняет меня, какие-то условия, какой-то закон, который помогает мне не получить свет, чтобы я мог себя сократить? Он находится надо мной на уровне более высшем, который охраняет меня. Это означает, что после первого сокращения все. Никогда мы не можем получить ради получения. Так как сейчас происходит раскрытие света в Рожда-Гальгальта? Та же сила сокращения, тот же экран высшего строит в себе парцуф, который называется Гальгальта. Потом Гальгальта строит в себе парцуф, который называется внутренний аб, и затем выходит аб внешний. Всегда с помощью экрана высшего. Поэтому мы снизу вверх поднимаясь, всегда поднимаемся тоже с помощью экрана высшего. Нужно включиться в высший. Потому что не может быть, чтобы пришел свет, и потом бы ты выполнял на него свет. Да.
Можете ли вы объяснить вот эту дуальность?
Это не дуальность, это просто одна сила, которая останавливает использование желания получать ради получения. То есть она не дает мне думать о получении, прямом получении наслаждения. И вторая сила пробуждает меня думать о отдаче, отдача и получение не прямым образом.
Так один в отношении желания, другой в отношении дающего.
Да, но и к нему я отношусь тоже через свое желание. У меня нет другого варианта относиться к нему. Та же точка стыда во мне развивается. Она помогла мне совершить сокращение. А сейчас она может меня вынудить выстроить новый вид отношений.
Может быть, это не по делу, но какая дуальность создается при втором сокращении?
В Малхут бесконечности. Когда я почувствовал стыд в Далет де Далет, я сделал сокращение. Что я делаю затем? Я начинаю чувствовать этот стыд, и он развивается во мне в четырех новых стадиях. Стыд. Не желание. Желание закончилось. Сейчас развивается стыд. Он развивался и раньше, до сокращения. Поэтому я сделал сокращение в четвертой стадии под стыдом. И сейчас, в четвертой стадии, я считаюсь с тем, а что же я буду сейчас делать, если я превращу этот стыд в почесть? Как я могу воспользоваться всем, что есть во мне? И тогда я делаю расчет. На что я делаю расчет? На стыд, на ощущение разницы. Я не работаю с желанием получать. Желание получать это потом. Сначала я должен принять решение, что я делаю. Ну, я буду делать так же, то же самое, что и он. Он любит, я буду любить. Он отдает, я буду отдавать. Я делаю расчет, исходя лишь из этой точки. И тогда оттуда я отношусь к желанию получать. Сейчас я могу воспользоваться. Мой стыд такое громадное. Что же могу я сделать? Я отказался от всего получения. И это не важно. Не важно, что я отказался полностью от получения. Даже отказавшись от получения, я чувствую его любовь ко мне в полной и совершенной мере, бесконечной. Мой рош это находится в контакте с ним. Его любовью, поэтому я с ним связан с помощью игулим. Но что я в состоянии отдать ему в ответ? То, на что я способен. И тогда я выполняю действие. И в действии я уже отношусь к своему желанию получать, как к вспомогающему инструменту.
Здесь есть некие непонятные... круг. Сначала по причине слияния проводит сокращение, а затем после сокращения раскрывает, что эти четыре свойства не в уподоблении по свойствам со светом. Свет удаляется, четвертая стадия. Сейчас пишет, что...
Это не точно, но продолжай, смотря куда ты клонишь.
А теперь эта новая сила, называет эту новую силу экраном, но необходимо снова пробудить свою четвертую стадию для того, чтобы продолжить это новое. Поэтому возникло... И тогда свет достигает четвертой стадии. Находится уподобление со светом оно или нет? Какой процесс был прежде, когда сейчас как бы... Все отменяется. Свет же в любом случае может снова прийти в четвертую стадию после сокращения. Или же сокращение отменяется.
Вопрос в том, как сейчас они относятся к желанию получать. Если я отношусь к желанию получать, как к готовому для действия отдачи, то будто бы нет надо мной сокращения. Сокращение управляет лишь тем, кто мухан получить ради готов получить ради получения. Тот, кто не готов получать ради получения, хочет лишь отдавать, он не чувствует сокращения. Весь мир мой. Ты это понимаешь? Так вот. Я пользуюсь всеми желаниями, никаких проблем. То есть дело в том, что иду ли я сейчас с намерением ради отдачи, если иду, то нет никаких ограничений до конечного исправления Гмара Тикон и дальше. Я не должен говорить, о, насколько я себя ограничиваю, насколько нет. Не может такого быть. Когда свет воздействует и исправляет килим, килим чувствует давление большого желания получать и вместе с тем света, который их поддерживает, или чувствуют себя свободными для отдачи. Они чувствуют себя свободными для отдачи. Они не чувствуют этого напряжения, что они все время должны противостоять желанию получать. Свет передает им ощущение, что они находятся в отдаче. Они парят над желанием получать. В следующую секунду все может перевернуться. Но воздействие света несет кли, святость. Это и называется дух жизни, Рух Хаим, который наполняет килим. Так в этом мире, когда мы изучаем во время подготовки, как я могу его отношение воспринять к себе. Если я хочу правильно работать, я принимаю весь мир как его отношение ко мне. Так как любые состояния правильно представить, как все исходит, исходящее от Него, от Творца. Все, что ты чувствуешь, включая самого себя, все исходит от Него. Абсолютно все. И ты, и остальные, весь мир. Все это представляет себе Творца. Где точка, с которой ты можешь начать относиться ко всему, включая себя самого, это только та точка, точка в сердце. Она исходит от стыда, того самого стыда, от отношений на другом уровне. Есть две плоскости, дающие. Получающий и любовь. Так, точка в сердце у нас, она из связи любви, самое начало связи его с нами, а внизу это плоскость желания получать. Мы работаем в двух плоскостях. То есть просто бросить все происходящее в материальном и идти по течению, если я хочу относиться к точке в сердце, кроме насущно необходимого, да. Мы... Ну, давай. Мы читали, что сокращение — это выбор уподобиться по свойствам. А экран — это как новая форма, являющаяся результатом сокращения. Вопрос. Можно ли сказать, что сокращение относится к рош, а экран относится к гуфу? Может быть, это помогло бы? Может быть, в чем-то это так. Я слышу, о чем ты говоришь. Мы так не говорим, хотя в этом что-то есть.
For us to be misled by a corrupt imagination.
Тем, что мы представляем себе будущее состояние, есть ли некая опасность в том, что мы ошибаемся в направлении?
Вопрос таков. Могу ли я ошибиться в духовных действиях? Нет. Потому что в каждое духовное действие я вхожу как... в какую-то сцену, в какие-то рамки, как в какую-то систему, которая уже существует. Ты видишь, есть некая картина, скажем, на стене, и все обязаны быть таким же, выглядеть так же, как они там нарисованы. Тысячи всяких деталей. Все должны рассредоточиться так же, как на этой картине. Тогда эта картина будет существовать, тогда я войду в нее. Как я могу повлиять на все эти тысячи деталей? Я воздействую и выстраиваю их. Мне кажется, что я не имею к ним никакого отношения, что я не определяю ничего в этом мире. Но мир, он находится во мне. Он лишь выглядит мне таким образом, что находится вне меня, во внешнем. И тогда получается, что до того, как я изменю собственные свойства, и я работаю над собой, над этой внешней формой, и группой, которая находится вне меня, и миром, который находится вне меня, мое отношение, оно, в общем-то, достигает такого состояния, когда я выстраиваю для себя правильным образом ту форму, которая соответствует следующей ступени. И тогда получается, что я наложил вот эти две картинки одну на другую, и они достигают такого состояния, когда одна подобна другой, тогда я вхожу на эту ступень. Здесь есть много всяких деталей, поднятие мана, спуск мада, объединение с группой, много всяких выяснений, но в конце концов, это то, что происходит. И, конечно же, это происходит при помощи воздействия света, возвращающего к источнику, когда я знаю, каким образом его вызвать. Однако я поднимаюсь к следующей ступени, когда все мои качества, вся моя картинка соответствует ей. То есть она уже существует, а мне необходимо лишь подогнать себя под нее. Да.
Вопрос Мини из Бершевы и Владик из виртуальной группы. Можно ли прийти к состоянию, когда мы видим будущее, состояние нашей развивающейся души, или мы можем только видеть развитие в материальном плане? Потому что вы говорили, что видение будущего существует только в материальном мире. Что означает будущее в мире духовном?
Наш мир. То есть то, что мы сейчас чувствуем своими пяти органами чувств, он не исчезает, несмотря на то, что называется иллюзорным миром, до окончательного исправления, до гмартикуна. У него есть та же самая форма, ту, которую ты сейчас видишь. В такой форме, эта форма, она изменяется в соответствии с тем, что необходимо каждому из нас. Почему эта форма должна существовать? Она является основной формой. И когда ты над ней, над этой самой формой, должен развить иное отношение ко всем деталям этой реальности, ко всем деталям этой картинки, которую ты видишь, твое отношение. Представь себе, у тебя есть та же самая картинка, как ты сейчас, вот ты видишь этот мир, земной шар и все прочее. И постоянно твое отношение на 125 ступенях должно изменяться. Над тем, что ты раскрываешь собственными глазами вот этот мир. Будь ты там праведником самым великим перед самой последней ступенью, ты будешь раскрывать этот мир, и ты должен определять к нему свое отношение в двух плоскостях. Картинка и твое отношение, насколько ты входишь и в эту картину и понимаешь ее на уровне 124 ступеней. Вот так это все. И тогда ты каждый раз будешь входить на следующую ступень. То есть это должно быть в каком-то уподоблении, в какой-то картинке. Тогда у тебя есть эта картина. Почему эта картина так является такой низкой? Для того, чтобы ты мог бы войти в нее, насколько более внутрь, до бесконечности, до твоего отношения, когда будет облачение Творца на 100% во всем, в доброго и творящего добро, и все будут находиться в совершенной форме, и не будет ничего, и не будет никакой жестокости во дворце Творца, и нет никого, кроме Него. Можно ли сказать, что то, что меняется между нынешним состоянием и будущим, это лишь мое отношение? только это.
Все есть отношение. Отношение имеется в виду намерение. Ничего кроме этого, но намерение. Когда ты его меняешь, ты меняешь миры относительно себя. Разница между этим миром и миром бесконечности — намерение. В любом состоянии лишь твое отношение, твое намерение, кроме конечного состояния, нет ничего. Все состояния, которые мы проходим, не являются состоянием. Мы так их вырисовываем себе своим намерением.
Скажем, есть такой пример. Ну, в общем-то, я в течение дня нахожусь в связи с людьми. Это могут быть соседи, коллеги по работе, товарищи. Так что-то изменяется, несмотря на то, что я не могу терпеть этих людей, но так я не наслаждаюсь связями с ними. Так что же изменится, в общем-то? Что означает это будущее состояние или гмар-тикун, окончательное исправление? В общем-то, если у меня есть проверка, если я люблю этих людей, даже если я их не просто не люблю, а просто уважаю, любая связь с ними придает мне наслаждение. Я могу также работать ради них 24 часа в сутки. Это придает наслаждение. Это то, что изменится, то есть я буду в связи с теми же самыми людьми, я буду наслаждаться этой связью. Кроме того, что раскроет еще какая-то дополнительная сила.
И это главное. Это главное.
Нет, он мне даст отношения.
Просто хорошо и красиво относиться к людям не является заповедью. А быть соединенным с другими, поскольку этим ты раскрываешь Творца, это является заповедью. Заповедь — это выполнить заповедание, указание того, кто дает эту заповедь. Любые наши действия только для того, чтобы прийти к равному отношению к нему, как гость и хозяин, или другими словами, насладить Творца, так же, как Он наслаждает нас. Поэтому любое мое отношение к другим правильное. Должно быть только, если я это делаю, исходя из цели прийти к правильному отношению к Творцу, к доброму отношению. А без этого для чего мне хорошо относиться? Пусть мне будет хорошо. А это совершенно обратно от того, что требуется. Еще раз. Конечное действие в начальном замысле. Израиль, Тора и Творец едины. Таким вот образом нужно все выстраивать.
То есть, если я смотрю на каббалиста, то вся связь между людьми, каждую секунду, что кто-то к нему обращается.
Все ради продвижения, необходимости продвижения. Он также ест, пьет, выполняет разные физические действия в этом мире, но в конце концов для того, чтобы поддержать себя для продвижения. Но выполняет расчет только на то, насколько он должен быть в силах и бодр и так далее, для того, чтобы выполнять духовные действия, для того, чтобы насладить Творца.
Так каббалист, который находится в связи с миром, он просто наслаждается этой связью, а я нахожусь там.
Он не наслаждается, можно было бы сказать, что он прежде всего пользуется этим миром для того, чтобы насладить Творца.
Этим он наслаждается.
Да. Но не делает это ради наслаждения, а ради выполнения действия. И, конечно же, вместе с этим находится и в наслаждении. Но наслаждение не является причиной.
Это единственная вещь, которая изменяется.
Не понял?
Это расстояние, разница между нынешним и будущим состоянием.
Да, но это для меня меняет все. Ты с помощью этого видишь духовный мир. Что такое вообще духовный мир? А отношения между тобой и другими, между тобой и Творцом, становятся более явными. Ты раскрываешь сеть сил, сеть отношений, сеть мыслей, сеть намерений, сеть приведения в действие. Это то, что ты раскрываешь. Это то, что по сути и существует. А этот мир, он постепенно теряет свою важность, свою форму. Он поглощается в сети, поскольку он ничто не определяет.